Говорит Радио Свобода. Тридцать лет назад завершился вывод советских войск из Афганистана.
Когда войска вышли из Афганистана, никто из руководителей того государства не появился у того знаменитого моста, по которому прошли колонны наших БТРов и танков.
Суд в Кирове оставил под арестом пятерых последователей религиозного движения «Свидетелей Иеговы», обвиняемых в создании экстремистской организации.
Никто из правозащитников, оппозиционеров или журналистов не пришел поддержать гонимых за веру в Иегову. В группе поддержки только несколько скромно одетых, испуганных людей.
Александр Друси и Илья Бер отстранены от участия в телевизионных программах Первого канала.
Я вот раньше не слышала таких рассказов, как нынешний, про Друзи. Сейчас деньги, конечно, главное в мире, поэтому сейчас что угодно может быть.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 15 февраля. Итак, ровно 30 лет назад, 5 февраля 1989 года, завершился вывод советских войск из Афганистана. Он начался 15 мая 1988 года, после заключенных в апреле того же года Женевских соглашений о политическом урегулировании положения вокруг Демократической Республики Афганистан. Советский Союз ввел так называемый ограниченный воинский контингент в Афганистан в декабре 1979 года. За 10 лет там побывали около 600 тысяч советских военнослужащих, около 15 тысяч солдат, по официальным данным, погибли. Также во время десятилетнего советского военного присутствия в Афганистане были убиты, по разным данным, до 2 миллионов афганцев. Автор книг об афганской войне, журналист и писатель Владимир Снегирев, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой, вспоминает свою военную работу и размышляет, выполнила ли Родина свой долг перед солдатами, воевавшими в Афганистане.
Когда войска вышли из Афганистана, никто из руководителей того государства не появился в Термезе, того знаменитого моста, по которому прошли колонны наших БТРов и танков, и по которому проехал в последней машине командующий 40-й армией генерал Громов. И никто не поздравил с окончанием войны, никто не выразил скорбь по погибшим, никто не пообещал помочь раненым и изувеченным. Это было ужасно. И потом, надо сказать, очень долгие годы все-таки к афганцам отношение было такое, прямо скажем, мягко говоря, равнодушное. Может быть, это объясняется тем, что хотели побыстрее забыть эту не очень хорошую и не очень выгодную для государства войну.
Как складывается сегодняшняя судьба? Вот, скажем, человек прошел Афган, выжил, там был ранен, лечился. В свое время показывали очень много фильмов про тяжелую судьбу афганцев, которые шли в бандиты, там, в какой-то криминал. Кто сейчас эти афганцы?
Ну, у всех по-разному сложили судьбы. Конечно, были люди, которых это афганский, так называемый, синдром. Кто-то спился, кто-то подсел на наркотики, кто-то вообще не выдержал этих перемен жутких и забвения и ушел из жизни. Но все-таки я не думаю, а знаю, что большая часть из них вот нашла себя, и многие в полном порядке. Я знаю афганцев, там, даже солдат бывших, которые вполне благополучно устроились в бизнесе, причем такие стали крупные бизнесмены. Солдаты, я повторяю, не офицеры, не генералы, не имевшие никаких, так сказать, там, ресурсов, никаких блатов. Я могу даже назвать их имена, это мои друзья. Многие сейчас там занимаются какими-то другими делами, кто-то выехал за границу.
А вот что для вас было самым страшным?
Всегда, когда возвращался там в какие-то короткие командировки на родину, всегда поражал тот контраст, который существовал между Афганистаном и жизнью в СССР тогда. Да, в общем, мало кто знал, что там происходит. Страна жила своей жизнью, и дискотеки, и Олимпиада московская, и все что угодно. А там было все-таки очень все непросто, все очень, прямо скажем, тяжело и опасно, и люди гибли, и по травке нельзя было пройтись, потому что травка, значит, мины могут быть, да, заминированы. И к стеночке нужно было прижиматься, когда идешь по улице, потому что улица простреливалась, и РСы, и активные снаряды падали каждый день на тот же Кабул и на другие города. И когда я приезжал после этого там на родину, то сейчас этот контраст страшно, в общем, не то чтобы поражал, а подавлял. Ну, а в самом Афганистане, ну, естественно, было тяжело видеть эти условия нечеловеческие, в которых наши солдаты содержались. Как правило, части ставились в очень таких плохих местах, безлюдных, безводных, жарких, там, ни деревьев, ни воды, ничего. Это грозило каждый раз каким-то нечеловеческим лишением, особенно в первые дни, когда там не было модулей, не было капитальных построек, жили в палатках, на жара.
Как советские военные, военнослужащие восприняли известие о том, что принято решение о выводе войск из Афганистана? Афганистана.
В первую очередь, все, конечно, испытали жуткое облегчение. Все, я повторяю, не понимали всю бессмысленность этого дела. И, конечно, все, я повторяю, и солдаты, и офицеры, и генералы испытали, в первую очередь, облегчение от того, что все это кончилось.
Вы наверняка не раз размышляли о том, почему все это началось, почему в 79-м году СССР решил ввести войска в Афганистан, и кто, по-вашему, победил в той войне?
Это очень такая долгая, трудная и непростая история. Там сплелось много всего. И страхи холодной войны. Я читал и встречался с людьми, которые были близки к тому же маршалу Устинову, который был там министром обороны и являлся одним из инициаторов ввода войск. Не то чтобы вполне, но он был уверен в том, что Третья мировая война неизбежна, потому что он все-таки много, наверное, знал. Был человек той школы еще того времени. Андропов то же самое был очень сильно подвержен этой фобии. Все вместе. Страх перед тем, что американские ракеты все ближе и ближе приближаются к нашим границам. Страх того, что мы там теряем позиции в Афганистане, а там была ситуация очень плохая. Моджахеды наступали по всем фронтам, а моджахедов поддерживал тогда остальной мир, включая и западные страны, и арабские страны, и даже Китай. И вот этот общий страх, все это вместе привело к тому, что наши войска оказались там, вся якобы с временной такой интернациональной миссией. Действительно, были все убеждены, что это будет очень короткая экспедиция. Войдем, ведем порядок и выйдем. Или встанем гарнизонами, как встали там в туре Чехии, Чехословакии или ГДР, и будем стоять. Ничего подобного, как вошли, завязли, застряли, и это все продолжалось почти 10 лет.
Вот эта война, в которой погибли от 1 000 000 до 2 000 афганцев, по разным подсчетам, как-то повлияла на дальнейшее развитие Афганистана? И...
Вы знаете, эта война повлияла на самом деле на все. Она повлияла и на то, что очень быстро развалился Советский Союз и рухнул коммунистический режим, все-таки Афганистан очень сильно все это ускорил. Она повлияла на то, что в этом регионе, во всем этом гигантском регионе выросли эти вот экстремистские исламские настроения. И это все повлияло на то, что сегодня происходит в Афганистане.
Есть такая официальная оценка? Афганская война – это плохо, это ужасно, и никогда не должно больше такого повториться. Или еще нет?
Точная официальная оценка. Есть оценка человеческая, есть оценка тех людей, которые там воевали. Это одна оценка. И люди выполнили свой воинский долг, они вели там себя героически, как правило, их не к чему упрекнуть. Есть оценка политиков. Причем эта оценка тоже менялась. Сначала сгоряча начали говорить о преступном характере этой войны, что это был, так сказать, преступный характер. Сегодня уже по этому поводу молчат, но о том, что это была трагедия величайшая, о том, что это была непростая страница в истории Советского Союза, а теперь России, это правда, это факт.
Говорил автор книг об афганской войне, журналист и писатель Владимир Снегирев. С ним беседовала Любовь Чижова. А вот что сказала о восприятии той войны сегодня и ее влиянии на последующие исторические события писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич.
Где-то год назад Путин заявил, что правильно, что мы там были. Если бы не мы, так там были бы американцы. Ну и что? Ну вот американцы там оказались. В общем-то, тот же. И англичане когда-то были. И мне все больше кажется, что нельзя в других странах, вот в Минском метро, например, ездить с чужим расписанием французским или американским. Можно помогать только каким-то внутренним процессам, создавать гражданское общество, которое бы созревало и что-то получилось. Насильно пока ни в той же Ливии, нигде пока таких успехов нет. И в то же время эти ребята оказались, посылали их туда, чтобы они стали героями, а сюда они вернулись уже преступниками. Это уже была другая страна. Они оказались преданы со всех сторон, и война никому не была нужна, и страна уже поменяла совершенно другие ценности, все, которые сейчас, конечно, пытается имперское сознание в России обновить. Но я думаю, эта война будет признана, в общем-то, преступной. Все-таки вот так, как сказал Горбачев, так это через какое-то время опять будут говорить. А ребятам приходится за это отвечать. А уж не говоря о том, что у каждого полно своих грехов, потому что на войне практически нельзя не стрелять, и ты становишься как бы преступником, поскольку ты уже загнан, как патрон под транзак. Ты уже ничего не можешь сделать. Недавно Прилепин, писатель, который был на Донбассе, и он как-то признался, он, по-моему, приехал оттуда достаточно разрушенным человеком, что на войне нельзя стрелять, и всех нас можно судить, и в то же время нас можно назвать героями. Как у Мотороли, где-то поставить памятник. Я думаю, не поставить памятник Мотороли, Украине, где точно так же самый главный памятник стоит у нас на острове Слёз. Прийти помолиться просто за души этих ребят. Я знала многих их матерей, которые очень рано умерли, и у которых это были часто единственные дети. Так что только помолиться за их души. Вот сейчас, ребята, кто на Украину, да, там гибнут герои Украины, которые защищают свою страну. Якобы это воюют сами донбассы. На самом деле это, конечно же, добровольцы, которые, ну, нет денег, загнаны тоже в какую-то такую ситуацию. Там немного таких явных патриотов, как бы новых патриотов, назовем это так. Обманутых тоже по-своему людей. Я бы хотела, чтобы люди скорее открыли глаза, чтобы вот этот опыт послужил каким-то откровением, каким-то прорывом в новое, открытое будущее. Но, судя по тому, что происходит сейчас в России, пока надеяться на это не приходится. Это еще долгий путь. Свобода – это не такой подарок, как мы думали в 90-е годы, когда ходили по площадям и кричали «Свобода!». Свобода – это долгий путь.
Говорила писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. Вы слушаете программу «Время свободы». Кировский областной суд оставил под арестом 5 последователей религиозного движения «Свидетели Иеговы». Гражданин Польши Анджей Онищук и россиянин Евгений Суварков продолжают оставаться в СИЗО. Владимир Коробейников, Максим Халтурин и Андрей Суварков находятся под домашним арестом. Всех 5 обвиняют в создании экстремистской религиозной организации. По данным следствия, обвиняемые собирались вместе для молитвы, пения псалмов и чтения запрещенной литературы. Библии в современном переводе. За эти преступные с точки зрения следствия деяния подсудимые могут быть отправлены за решетку на 6 лет. На процессе в Кирове побывала наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Просторный гулких зала Кировского областного суда немного публики в этот день. Никто из правозащитников, оппозиционеров или журналистов не пришел поддержать гонимых за веру в Иегову. В группе поддержки только несколько скромно одетых и испуганных людей. В основном это женщины. Недавно таких проповедниц можно было встретить на улицах городов, в подъездах, у дверей квартир. Сейчас свидетели Иеговы опасаются говорить с корреспондентом.
Кто-нибудь скажете по поводу процесса анонимно? Только голос будет, никого не назову.
Адвокат хорошо выступал. Очень понравилось.
Как вы думаете, чем закончится этот процесс?
Не знаю. Все под вопросом.
К вам приходили следователи?
Да, я уже был на допросе. Пока ничего не вменяли, в качестве свидетеля вызывали. Но я знаю многих, кому угрожали. Если не хотят сотрудничать с органами, по их мнению, пользуются 51-й статьей, в органах считают, что не хотят сотрудничать. Ну, свидетели Иеговы не из тех, кто отступает себе на погибель, как в Библии сказано. Поэтому это право дано Богом, и я лично не собираюсь никуда уезжать.
Суд в Кирове закончился предсказуемым решением оставить меру пресечения в качестве содержания под стражей для поляка Анджея Нищука и российского гражданина Евгения Суворкова без изменений. Еще 3 обвиняемых – Владимир Коробейников, Максим Халтурин и Андрей Суворков – останутся под домашним арестом. Ситуацию комментирует адвокат Егиазар Черников.
Но вообще, честно говоря, очень странно все выглядит, почему они остались вообще под стражей. Потому что свидетели Иеговы вообще сами по себе не представляют никакую угрозу для общественности. Это знает весь цивилизованный мир. А почему? Потому что в Конституции прямо прописана статья 28, которая дает право всем гражданам России с рождения исповедовать любую религию, либо не исповедовать никакой, исповедовать ее как индивидуально, так и сообща с другими, делиться своими убеждениями, либо не делиться. Понимаете? Это право прописано. А сегодня моих подзащитных обвиняют именно потому, что они индивидуально, либо сообща с другими, исповедовали свою религию. Европейский суд многократно отстаивал права и свободы российских граждан, которые направляли свои жалобы в Европейский суд, восстанавливал в правах свидетелей Иеговы, и все равно совершается вот такое-то непонятное преследование, уголовное преследование российских граждан.
По данным сайта Управленческого центра свидетелей Иеговы в России, на верующих заведено более 80 уголовных дел. 77 человек находится под стражей, домашним арестом или подпиской о невыезде. В Европейский суд в Страсбурге обратились 395 российских общин свидетелей Иеговы с жалобами на религиозные преследования и незаконные судебные решения в Российской Федерации. Если этот иск будет удовлетворен, российскому государству придется выплатить самую большую в истории компенсацию – 6 миллиардов рублей. Екатерина Лушникова из Кирова для «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Известного знатока Александра Друзя и телевизионного менеджера Илью Бера отстранили на неопределенный срок от участия в телешоу «Что, где, когда и кто хочет стать миллионером» после их недавнего обмена обвинениями в мошенничестве. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба российского Первого канала. «Сложившаяся ситуация подвела вещателя, программу, всех, кто на ней работает», заявили представители телеканала. Они также подчеркнули, что программе «Что, где, когда» нанесен репутационный ущерб. Исход игры «Кто хочет стать миллионером» с участием Александра Друзя аннулирован. Денежный выигрыш выплачен не будет, заявили в пресс-службе Первого канала со ссылкой на компанию «Красный квадрат», которая производит это телешоу. С темой скандала вокруг Александра Друзя и Ильи Бера связан наш сегодняшний опрос на улицах Москвы. Верите ли вы в честность интеллектуальных телевикторин? Такой вопрос задавала прохожим Елена Поляковская.
Верите ли вы в то, что все честно в интеллектуальных телевикторинах?
Не задумывалась об этом. Не знаю. Надеюсь, что по-честному. Все равно, мне кажется, этого не скроешь. И раньше были бы... Я вот раньше не слышала таких рассказов, как нынешний про Друзя. Сейчас деньги, конечно, главное в мире, поэтому сейчас что угодно может быть, наверное.
Я считаю, что мне честно. Заранее это все спланированный сценарий и спланированные вот эти вот актеры, которые приходят по 500 рублей и платят. И все. Это так для уже для более пожилого возраста передачи, которые верят всему этому.
Я так глубоко вот не сталкивалась, но мне кажется, где-то что-то должно там быть не очень-то. Все чисто и гладко.
Вообще, я «Что, где, когда» смотрела с детства, и я в эту передачу точно верю. А кто хочет стать миллионером, спорный вопрос. Ну, скорее 50 на 50.
Ну, сложно назвать эти ток-шоу честными. Интеллектуальные, неинтеллектуальные. Я отработал 10 лет на телевидении, я знаю это так же, как и вы, поэтому...
Раньше, наверное, было по-честному. Сейчас, честно говоря, могу сомневаться уже.
Я бы сказала так. Основной момент, хотелось бы, чтобы там участвовали простые люди с улицы. То есть был бы какой-то прием заявок там или вот... Ну, какой-то бы организован бы конкурсный отбор, потому что у меня мама очень хочет поучаствовать. А она очень большой интеллектуал, сама всегда смотрит программу, отвечает на вопросы. Но она уверена, что там только звезды могут принимать участие.
Есть сомнения, что игра проходит нечестно.
Мне кажется, насчет «Что, где, когда» там по-честному. Насчет «Кто хочет стать миллионером» точно не знаю.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, верите ли вы в честность интеллектуальных телевикторин. Опрос провела Елена Поляковская. Вы слушаете программу «Время свободы». Главная тема Берлинского кинофестиваля в этом году – борьба женщин за свои права. Никогда еще на Берлинале не было такого количества фильмов, снятых женщинами и посвященных феминистскому движению, передает наш специальный корреспондент на Берлинском фестивале Дмитрий Волчек.
«Дельфин Сейрик» снималась у Луиса Буньеля, Шанталя Керман, Маргарит Дюрас и других знаменитых режиссеров и параллельно в любительских активистских лентах, которые делали ее подруги. Она сама была убежденной феминисткой, участвовала в ярких акциях 70-х годов. Парижанки возлагали венки к несуществующей могиле жены неизвестного солдата, митинговали с лозунгами «Женщине нужен мужчина, как рыбе велосипед», поддерживали проституток, боровшихся за свои права, и публично объявляли, что сделали нелегальный аборт. Из-за этого Сейрик теряла роли, а консервативный Ив Монтан и вовсе отказался с ней сниматься. Активистские ленты Сейрик показывают на Берлинском кинофестивале, а о ее второй жизни сняли документальный фильм, который публика встречает овацией. На Берлинале полным ходом идет феминистская революция. Дитер Кослик, возглавляющий фестиваль последний год, провозгласил эпоху гендерного равенства. Это означает, что фильмов, поставленных женщинами и мужчинами, будет примерно поровну, и судить их должно столь же паритетное жюри. Конкурс гигантский – 16 картин, и 7 из них поставлены режиссерами-женщинами. Времена мужской гегемонии уходят в прошлое, хотя вопрос о том, как гендер автора влияет на произведение, остается дискуссионным. Аньес Варда в 2018 году исполнилось 90, но она говорит, что это не такой пугающий юбилей, как 80-летие. В 68 году она снимала демонстрации за права женщин и чернокожих в Калифорнии. В 77-м героини ее фильма «Одна поет, другая нет» исполняли песню на слова Энгельса «В семейных отношениях муж – буржуазия, а жена – пролетариат». «Я и тогда считала себя феминисткой, и сейчас ею остаюсь», — говорит Варда. Ее новый фильм «Автобиография» — остроумная лекция для верных зрителей о том, как снимались «Счастье», «Дагеротипы», «Львиная любовь», «Жако из Нанта», и как в новом тысячелетии она решила стать художницей и сделала несколько инсталляций, посвященных французским праведникам мира, отчаянию бездомных, провинциальным вдовам и очарованию пляжей. На одной из выставок Аньес Варда поставила арку из старых коробок с пленками. Зритель вступает в сад с подсолнухами из фильма «Счастье», и солнце освещает кадры с Мишелем Пикали, Филиппом Нуаре и Катрин Денёв. Запечатленные на пленке останется, люди исчезнут. В финале фильма Аньес Варда и ее друга, художника Джиэр, сидящих на пляже, скрывает песчаная буря. Самый известный фильм Аньес Варда «Клео от 5 до 7» ровно посередине разрезает песня, которую исполняет героиня, ждущая известия от онколога. В фильме «Ангелы Шанелек» «Я была дома, но...» тоже есть такой эпизод, делящий картину на две части. Героиня перебирается через стену на закрытое на ночь кладбище, бросается на могилу, и рядом с ней появляется во мраке птица, кажется, из семейства утиных. И тут звучит романтическая песня. «Я сделал это, чтобы напомнить, что вы все-таки смотрите кино», — объясняет режиссер. Истории Шанелек рассказаны так, будто из книги вырваны и уничтожены десятки страниц. «Вы недовольны моими фильмами не потому, что они не похожи на жизнь», — отвечает Шанелек одному из критиков, «а потому что они не похожи на другие фильмы, на то, как принято в кино». Фильм «Шанелек», на мой вкус, лучшая конкурсная картина, но вряд ли она получит много наград. Зато есть все шансы обрести «Золотого медведя» у фильма «Изабель Кайшет», «Элиза и Марсела». Это как раз то кино, где все как в кино. Не нарушена ни логика, ни хронология, загадок нет, персонажи на своих местах и ведут себя, как им положено. Молодые страстно любят друг друга, отец-тиран препятствует, соседки судачат и подглядывают, государство карает невиновных. Виновных, португальцы не любят испанцев. Это не самая банальная любовная история для конца XIX века. Роман двух школьниц, ставших деревенскими учительницами, дошел до того, что Элиза выдала себя за покойного кузена, переоделась в мужское платье и заключила с Марселой брак. Снято так банально красиво, как снимали уже миллион раз, а единственная запоминающаяся любовная сцена происходит с неожиданным участием осьминога. Фильм «Кайшет» заканчивается напоминанием о том, что многие страны до сих пор не признают однополые браки, а в некоторых гомосексуальность по-прежнему находится вне закона, как во времена Элизы и Марселы. Идут титры, и на экране появляются фотографии счастливых лесбийских пар. Помимо такого кино есть на Берлинале и по-настоящему радикальные работы, способные напугать неподготовленного зрителя. Можно ли назвать фильм Пола Маккарти «Да-да» феминистским, не уверен, но его героини не только убивают, но и посмертно кастрируют мужчин, причем происходит это все в сохранившихся до наших дней декорациях салуна из фильма Фассбиндера «Уайти». О том, что такое «да-да», я говорю с куратором Московского фестиваля экспериментального кино Дмитрием Фроловым.
Дмитрий, я знаю, что вы выбрали для своего фестиваля в Москве один из самых радикальных фильмов, который вообще показан на Берлинале, и, может быть, даже самый радикальный фильм. Это фильм Пола Маккарти, не будем его путать с Полом Маккартни, вот это совсем другой человек. И этот фильм, ну, наверное, его можно сравнить с последней картиной Гаспара Ная. Это такая бесконечная оргия, только еще более безобразная, чем у Ная. Почему вам этот фильм понравился и почему вы решили показать его в Москве?
Ну, здесь есть ряд причин. Во-первых, наш фестиваль — это фестиваль экспериментального кино, и это значит, что большое внимание мы уделяем тому аспекту кинематографа, который связан с современным искусством. А, как известно, Пол Маккарти известен в первую очередь как современный художник, как скульптор. Этот фильм показался мне чрезвычайно интересным как раз как своего рода скульптурное кино. Очень очень большую роль в этом фильме играет хореография, играют тела персонажей, поэтому мне кажется, это фильм, он, возможно, более интересен не как радикальный жест, а как произведение искусства. С другой стороны, конечно, и радикализм как таковой нам близок по природе нашего фестиваля. Ведь наша задача — это искать новые формы кино, это стараться проверять на прочность границы этого медиума. И мне кажется, этот фильм очень хорошо подходит в этом отношении. С другой стороны, конечно, лично мне самому нравится провоцировать, и нравится эта идея показать этот фильм в Москве.
Пол Маккарти ведь настоящий хулиган. Он сделал несколько скульптур, которые вызвали такую бурю негодования, и даже одну в Париже возле Лувра уничтожили возмущенные обыватели, которая им показалась, да не показалась, а была похожа на некоторую игрушку из секс-шопа, скажем так. Да? Вот. Ну, собственно говоря, и его фильм это точно такая же провокация.
Я согласен, да, но с другой стороны, разве не через провокацию лежит путь к освобождению?
К очищению.
К очищению, да, да, совершенно верно.
Куратор Московского фестиваля экспериментального кино Дмитрий Фролов. Необычное совпадение, свидетельствующее об остроте проблемы. Два фильма на одну тему и даже с одной и той же съемкой «Каменоломня в Карраре», где уже несколько столетий добывают знаменитый мрамор. «Земля» Николаса Гейерхалтера – фильм, посвященный тому, как человек пробивает горы тоннелями, вырубает леса ради строительства новых городов, меняет облик планеты, не задумываясь о последствиях. Фильм Дженнифер Бейчволл, Николя де Пансьера и знаменитого фотографа Эдварда Буртинского «Антропоцен» о том же, но подход более широкий. Человек заваливает землю отходами, истребляет животных, загрязняет реки, меняет климат. Снимался «Антропоцен» в том числе и в России, на предприятиях Норильского никеля и в поташевых шахтах на Урале. А также в Кении, Канаде, Германии, Италии. Везде безрассудная деятельность человека приводит к катастрофам. Когда видишь горы слоновьих бивней или людей, живущих на гигантских свалках в Нигерии, проблема гендерного равноправия в кинопроизводстве начинает казаться не столь существенной. Дмитрий Волчек, Радио Свобода, Берлин.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о двух темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить действия авиакомпании «Победа», которые, как утверждается в сообщении на сайте Следственного комитета, нарушили права артиста Василия Лунового. 14 февраля Луновой не смог вовремя вылететь из Москвы в Ростов-на-Дону из-за превышения размеров ручной клади у его помощника. Актер заявил, что после обращения к дирекции авиакомпании проблему удалось разрешить, и спустя час он смог вылететь в Ростов. «Нам очень жаль, что менеджеры действительно великого актера, поклонниками которого являются и сотрудники «Победы», не позаботились заранее о комфорте и не ознакомились с правилами авиакомпании», заявил представитель компании «Победа». Он подчеркнул, что в перевозке было отказано только сопровождающему, а Лановой отказался от полета сам. Утром в пятницу авиакомпания «Победа» сообщила, что предоставит Лановому право пользоваться ее услугами бесплатно до конца текущего года. В Москве по подозрению в мошенничестве задержан основатель инвестиционной компании «Bering Vostok» Майкл Калви. Об этом журналистам сообщили в басманном суде, который должен избрать меру пресечения. Всего, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда, следствие просит об аресте 6 человек. Среди них, кроме Калви, бывший председатель правления Банка Восточный Алексей Кордичев, а также партнер компании «Ваган Абгарян», партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин и предприниматель Максим Владимиров. Всем подозреваемым инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. Какие-либо иные подробности обвинения пока неизвестны. Официальных комментариев Следственного комитета также пока нет. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Московском музее современного искусства проходит выставка художника Павла Отдельного. Она называется «Промзона». Это история заводских районов города Дзержинска в Нижегородской области, рассказанная с помощью живописи, инсталляций, видео, документальных снимков и даже законсервированных запахов химической промышленности. Заброшенные советские заводы, изображенные на картинах Павла Отдельного, контрастируют со смешными и страшными производственными байками, рассказанными его отцом, всю жизнь проработавшим в промзоне Дзержинска. Специально к выставке была опубликована книга его воспоминаний «Без противогаза не входить». О руинах советской цивилизации на примере дзержинских химических фабрик с художником Павлом Отдельновым поговорила моя коллега Светлана Павлова.
Насколько я понимаю, для вас это прежде всего личная история и подтолкнула на создание вот этого проекта вас на рассказы вашего отца?
Да, именно так. Рассказы папы, он почти 40 лет проработал на заводах Дзержинской промзоны. Так получилось, что те заводы, те места, где он работал, они оказались в радиусе буквально пары километров от точки, где он родился. Он родился в этой же промзоне, в поселке, который находился в ней. И в какой-то момент папа мне сказал в очередной приезд к родителям, мне папа сказал: «Поехали, посмотрим, что осталось от поселка, где я родился». Мы стали искать и почти ничего не нашли на этом месте. Густые заросли такого дикого леса. В этом лесу нашли какие-то ямы, ямы погребов. И я подумал, что вот эта недавняя история, собственно, ее помнят мои ближайшие родственники, дядя, бабушка, помнит папа. От этой истории не остается ничего. Я ничего не знаю об истории заводов, поселка. Это осталось в каком-то забвении. И пройдет еще немного, и не останется вообще никаких следов. Меня это как-то ужаснуло в тот момент. Я помню этот ужас того, что недавнее прошлое, оно вот так рассыпается, превращается в песок.
То ли в одной из рецензий на выставку, то ли, может быть, в вашем интервью, я встретила сравнение вот этих руин советских дзержинских заводов с античными руинами, руинами античной цивилизации. Как вы считаете, насколько уместно подобное сравнение?
Я думаю, что оно, по крайней мере, интересное, это сравнение, и было бы интересно на эту тему подумать, потому что если посмотреть на те производства, те цеха, которые строились сразу же, вот, когда начали строиться эти заводы в 1939 году, и как они строились после войны, то многие из них похожи на дворцы или на такие большие трехнефные базилики. У них есть такие же архитектурные формы. Мы можем смотреть на них как на такие величественные руины. Может быть, не только античные, может быть, отчасти барочные. Но дело в том, что если Пиранези в своем 17 веке смотрел на античные руины как на нечто вечное, и мы можем найти те же руины, на которые смотрел Пиранези, на Римском форуме, например, или еще где-то, они сохранились, они есть, то на руины заводов так долго смотреть не получится, потому что они очень быстро исчезают, быстро разрушаются. То, что 10 лет назад там было еще более-менее целым, сейчас можно на этом месте найти какую-нибудь горку, поросшую лесом. Это разрушается с какой-то невероятной скоростью.
Ну да, и казалось бы, не так много времени прошло с момента вот этого распада. Хотя, насколько я понимаю, в том числе и с вот истории, которая изложена на вашей выставке, эта энтропия, она началась не в 90-е годы, а еще в советское время, то есть и нарастала постепенно.
Энтропия была постоянная. Все советские годы были борьбой с этой энтропией. Сначала очень успешной за счет энтузиазма в 30-е и 50-е годы. Затем, наверное, энтропия давала себе знать настолько, что в заводской местной газете появилась новая рубрика. Она называлась «Листок самоконтроля». В этой рубрике стали появляться фотографии территории завода, который был секретным, и до этого момента их просто нельзя было увидеть. Вот. И что любопытно, что фотокор ходил и снимал разные беспорядки, которые он мог найти на этой территории. И на этих фотографиях можно увидеть примерно то же самое, что можно увидеть сейчас, когда, если попасть на территорию завода. Те же брошенные, распиленные какие-то бочки, трубы, то, что изготовлено металлолом, какие-то испорченные эстакады, проходящие через завод. Вот и у меня есть раздел «Следы», в котором я исследую вот эту часть, посвященную рубрике «Листок самоконтроля». Вот. Вообще для меня было очень важно создать такую историческую перспективу, через которую можно было бы посмотреть на настоящее. Оно видится оттуда немного другим. И действительно возникает ощущение, что после распада Советского Союза вот эта энтропия, она возобладала, и постепенно то, что было таким завоеванием, отвоеванным у природы, как, например, трамвайные рельсы, которые с таким большим трудом прокладывались через эти пески, они делались методом народной стройки, то есть люди работали по субботникам, воскресникам, такие еще были вечерники, вот люди сами строили трамвайную линию, и сейчас этой трамвайной линии нет. У меня есть картина, где ее заносят песком. Вот эта энтропия, которая просто вот таким образом победила. Это очень грустно это наблюдать, но это факт.
Но мне кажется, что и в книге вашего отца «Без противогаза не входить», там, ну, чуть ли не большая часть истории, она как-то посвящена вот этой борьбе с энтропией, или наоборот, как энтропия порождалась в какой-то вот бесхозяйственной деятельностью тех же рабочих на заводе, когда выносили спирт, выносили все что угодно с завода. Ну, как бы энтропия, она не только в живописи, но и в этих рассказах тоже, кажется, присутствует.
Ну да, конечно, но в этих рассказах еще есть какие-то интересные моменты. Например, человек, который кажется сам порождением этой энтропии, который совершенно асоциальный элемент. Там есть такой персонаж Орел, вот, который выглядит, ну, наверное, сегодня его можно было бы сравнить с бомжом. Этот человек, он совершенно самоотверженный, он готов в любой момент пожертвовать собой для того, чтобы устранить какую-нибудь там неполадку, аварию на производстве. Вот, то есть это такой еще не очень простой тип людей, который был, может быть, я не знаю, есть ли такие люди сейчас.
Грубо говоря, система существовала и за счет этих людей, и как бы порождала этих людей. То есть все это было завязано в какой-то один, грубо говоря.
Да. Именно так, да. Я думаю, что и вот эти люди, они могли возникнуть только вот в этом, в таком большом советском мифе, внутри него.
Кстати, возвращаясь к метафоре античной цивилизации, мне кажется, здесь речь еще не только, может быть, о какой-то архитектурной общности этих заводов с античными памятниками, но именно вот это пространство мифологического. То есть и понятно, что советская пропаганда порождала много мифов и стремилась к какому-то мифологическому светлому будущему. И мне кажется, для нынешнего зрителя все это советское пространство во многом, ну, какой-то миф.
А, я думаю, что именно так. Это какой-то большой миф, причем дающий еще какие-то отголоски сегодня. То есть мы не видим его как нечто завершенное. И мне кажется, что вот наши дедушки, бабушки, наши родители, они еще отчасти носители этого. И мы, может быть, продолжаем быть детьми носителей вот этого большого мифа. Он хочет иметь продолжение в нашем настоящем. Поэтому мы отчасти заложники. Но с другой стороны, конечно, сейчас есть разочарованность от того, что, в общем-то, все люди строили какое-то великое светлое будущее, и оно так и не наступило. В 67-м году, вы знаете, такие закапывали капсулы времени, да, которые нужно было раскрыть в 2017 году. Они были обращены к потомкам, в будущее. И, конечно, все, кто писал послания в эти капсулы, были уверены, что это будущее будет прекрасным, что в нем не будет войн, люди будут летать на Марс, как в соседний город. И это будущее строят сейчас они. То есть любой какой-нибудь слесарь из какого-то города, он думал, что он строит, он не просто работает слесарем, что-то делает, а он строит будущее. То есть то, что люди жили в довольно тяжелых условиях, что они жили очень скромно, это было их вкладом в будущее, они были уверены. И вот эта идея будущего была все-таки некой спекуляцией, мне кажется. Сейчас мы разочарованы, мы не ждем какого-то прекрасного будущего и понимаем, что разговоры о нем – это тоже спекуляция.
Как изменилась атмосфера в Дзержинске со времен вот вашего детства, со времен вашей юности, когда еще работали эти советские большие заводы-гиганты?
Я помню, что в моем детстве была какая-то очень оптимистичная атмосфера. Родители говорили о том, что эти заводы очень вредные, что там может что-то взорваться и города не будет. Вот. Ну, это были такие страхи. На самом деле город был очень красивый, зеленый. В нем были парки, скверы, кинотеатры. И в моем детстве это было очень... Ну, по крайней мере, я его запомнил таким прекрасным городом. Потом в 90-е годы, в начале 90-х годов, я помню, что он был очень криминализирован. В нем была масса группировок, и просто так пройти из одной части города в другую было нельзя, потому что останавливали, обыскивали, или надо было обязательно войти в какую-то из группировок, но, в общем-то, я как-то избежал этой участи. Вот он весь был поделен на такие зоны. Было опасное место, город был опасным местом в этом смысле. Конечно же, сейчас этого уже нет, но сейчас... Нет многого другого, что было раньше, что было в советские годы, что сохранилось в 90-е. Например, многих кинотеатров нет, и из них сделали там либо торговые центры, либо что-то еще. На месте школы открыт торговый центр, на месте дворца культуры торговый центр. Почти в каждом дворе появился храм. Раньше не было ни одного храма. Город был основан в 30-м году. И понятно, что в городе Дзержинск не могло быть храма в советское время. Я не знаю, уж хорошие изменения или нет, но вот так, как-то так. А сама атмосфера, конечно же, город очень сильно уменьшился за эти годы. Если он был, в нем было почти 300 тысяч жителей в конце 80-х, где-то году к 90-му, то сейчас, наверное, 230, могу ошибиться, намного меньше. Такая еще жуткая вещь произошла в городе, это то, что в нем исчез трамвай. В нем был прекрасный такой вид транспорта, который был почти с самого основания города. Вот я рассказывал, что его делали методом народной стройки. В конце 2015 года трамвай из города исчез. Просто его трамвайный парк стал содержать очень дорого и накладно для руководства города, и они решили отказаться. Просто порезали все рельсы и все трамваи на металлолом. Много новых проблем, и, конечно же, одна из них – это то, что люди уезжают из этого города.
С художником Павлом Отдельновым, выставка которого под названием «Промзона» проходит сейчас в Московском музее современного искусства, беседовала Светлана Павлова. И в завершении нашей программы традиционно о том, о чем Радио Свобода рассказывала 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи из цикла «Документы прошлого». Сегодня о положении в стране не знает только ленивый. Интернет, независимые радиостанции, Facebook и другие социальные сети во всех деталях знакомят с происходящим. А каково было россиянам 90 лет назад? Подпольные листовки 1925 года свидетельствуют, думающие граждане Советского Союза знали и понимали главное, умели объяснить и голод, и ограбление народа, и репрессии, и смысл Третьего интернационала, и антинародный режим. У всех ли сегодня есть подобная трезвость? Подготовил и ведет передачу Анатолий Стрелиный. Первый эфир программы состоялся 20 лет назад, 2 марта 1999 года.
Слушайте подпольные листовки из тех, что ходили по Советскому Союзу в 1925 году.
Всем, всем, всем. Сколько лет уже бьемся, как рыба об лед, чтобы улучшить нашу жизнь и выйти из заколдованного круга кризисов и недочетов. Чего только не обещали нам вожди правящей партии за 7 лет их власти. Они обвинили во всем буржуазию, толкнули нас на убийство интеллигенции, на разрушение и разгром веками накопленных сокровищ. Кроме горя и бедствий, нам ничего не дали, сами нажились и превратились в эксплуататоров». Они захватили под предлогом кормления голодных неисчислимые ценности церквей, пустили их на ветер для нужд чуждого нам интернационала. Голодных же кормили американцы на деньги американских капиталистов. Они, вожди, создали насквозь продажный госаппарат и ГПУ, навязав нам на шею ораву бездельников, болтунов, мошенников и палачей, которые сосут последние соки народа, всякую свободу и губят нашу Родину». Земельный вопрос толком разрешить не сумели. Землю собственность крестьянам не дали, а помещичьи хозяйства, обратив в совхозы и коммуны, вконец подорвали. Рабочих закабалили. Пуще прежних капиталистов давят профсоюзы и биржи труда. Всем заткнули глотку. Газеты по приказу сверху долбят одни и те же давно пережеванные слова, которым никто уже не верит. Обо всем этом все знают, но таят в себе и боятся сказать правду. Сыск, донос и провокация, как паутина, оплели все кругом. Дальше так жить невозможно. Крикнем смело поработителям. Долой каторжный режим ГПУ. Дайте свободу мысли, свободу слова и печати. Дайте всю землю в собственность крестьянам, освободив батраков от гнета совхозов и коммун. Дайте рабочим и всем трудящимся право на честную жизнь и свободный труд. Долой негодных вождей, прислужников Третьего Интернационала, обескровившего великий народ и могучую Россию. Читайте внимательно, передавайте дальше. Организуйтесь, пора сбросить иго. Комитет спасения Родины.
Не позволим вывозить хлеб за границу. В этом году нас опять постигнет глубокое несчастье. По всем фактам будет плохой урожай. Многим местностям грозит новый голод со всеми ужасами людоедства. Начнется голодный тиф и другие болезни, которые могут широко распространиться по всей России. Тем не менее, наше грабительское правительство собирается вывозить за границу 400 миллионов пудов хлеба. Оно уже по этому поводу переговаривает с англичанами, чтобы продать хлеб, взятый от голодающих, по минимальной цене, лишь бы получить кредиты для поддержки заграничных организаций интернационала. От этого нам не будет легче. Мы не увидим ни хлеба, ни денег. Да какой толк от денег, если не будет хлеба? Ведь бумажку и серебро есть невозможно. Надеяться на помощь американцев не приходится. Они достаточно раскусили наше правительство. Во второй раз к нам на помощь не придут. Неужели же мы позволим вывозить хлеб? Неужели мы дадим погибнуть миллионам кровных братьев ради интересов чуждого нам интернационала, который никогда ни в чем нам не помогает? Нет и трижды нет. Весь урожай должен остаться в России. Необходимо правильно распределить его по всей территории, иначе не избежать новых катастрофических бедствий. Не позволим вывести ни одного фунта за границу. Убеждайте всех в необходимости этого – рабочих, транспортников, крестьян, студентов, курсантов, красноармейцев и, в особенности, железнодорожные полки. Ответим всеобщей забастовкой и отказом от уплаты налогов, если правительство пойдет против нас. Нечего бояться наемных банд ГПУ. Пусть откроют огонь по нас. Найдутся и у нас винтовки и пулеметы. Посмотрим, кто кого. Легче погибнуть с винтовкой в руках, защищая народное добро и Россию, чем пухнуть с голода и околевать, как собака. Если нужно, дадим отпор. Все как один. Москва, 23 июля, Комитет сопротивления вывозу хлеба.
Обе эти листовки были присланы по почте из Ленинграда на имя одного из жителей села Атьясы Маршанского уезда Тамбовской губернии и стали известны властям. Слушайте еще один подобный документ. Воззвание, ходившее по рукам во время съезда Советов в славяно-сербском районе Донецкой губернии.
Дорогие братья, сестры, крестьяне и крестьянки! Более 7 лет тому назад кучка фанатиков из партии большевиков, воспользовавшись темнотой народных масс, бросила фронт защиты Родины и революционно-демократического временного правительства, обещая земной рай рабочим и крестьянам, и повела на поля сражений миллионы крестьянских масс на борьбу, якобы с буржуазией, разрушая фабрики, заводы и железные дороги, разоряя крестьян поборами и грабежами, разрушая все ценности русской культуры, уничтожая весь культурный элемент общества, интеллигенцию. Большевики доказывали вам, что война необходима для защиты власти рабочих и крестьян, что война ведется во имя счастья всего народа. Теперь каждый из нас знает, что минувшая гражданская война была войной не гражданской, а бандитским набегом большевиков-гуннов, вышедших из всякого рода варварских притонов и уголовных каторжных тюрем для захвата власти в свои разбойничьи руки, за право эксплуатации масс кучкою паразитов, которые посылали вас на резню, используя в своих грязных целях всех военнопленных немцев, австрийцев и вольнонаемных китайцев, разрешая последним грабить и буйствовать. Вши вас заедали, тела ваши уродовались артиллерийскими снарядами, а семьи ваши изнемогали от голода и болезней. Тем временем кучка негодяев под командой Ленина рыскала, как шакалы, по кладбищу России, сколачивая себе власть». В минувшую империалистическую войну в России погибло около 2 миллионов человек, а большевики же в одних только застенках ЧК расстреляли не менее 3 миллионов человек, а погибло во время безумной войны за власть негодяев, за власть фанатиков большевиков в 3-4 раза больше». Промышленность и земледелие разрушились, и вы, русские люди, попали в тиски неописуемой нужды. Сейчас вы убедились, что вас нагло обманули. Крестьяне и рабочие Западной Европы послушали своих верных руководителей, социал-демократов. И теперь вы видите, что люди живут в цветущих условиях. Что можно ожидать? К чему мы идем? Мы идем к полному обнищанию и отмиранию. Братья, сестры, крестьяне, крестьянки, рабочие и работницы, вдумайтесь в сущность настоящего положения и выходите на улицу, и скажите им, негодяям: «Вы нам не нужны, вы не социалисты, вы палачи русского народа». Когда повсюду растет нищета, голод, они продолжают вести бешеные расходы на армию, флот, содержание ненужных для народа партийных органов, женотделов, комсомолов, ненужных плакатов, лозунгов, знамен. Во имя спасения России, во имя спасения культуры, во имя спасения человечества от беспросветной нищеты, голода и страданий, от бесправия и угнетения призываем вас всех восстать против ненужной совласти. Долой власть большевиков, красных дворян! Да здравствует демократическая республика! Да здравствует власть народа, выбранная прямым и тайным голосованием через учредительное собрание! Прочитай, бери оружие и выступай!
На волнах радио «Свобода» передача «Документы прошлого». 1929 год. Письмо в Москву из Сибири.
По Троцкому индустриализацию можно осуществить за счет разорения крестьянства. За это мистер Троцкий в Константинопольской охранке. И что же делается в настоящее время в Тюменском округе, как не разорение крестьянства? Реквизиция хлеба, разверстка третьего займа индустриализации. Разрешите помудрствовать. Что такое русский крестьянин? Это трудовик. Это человек, который усиленным трудом старается устроить свое, пусть оно будет и невзрачное гнездышко. Это крестьянин-фермер. Это человек, который ценит свою свободу выше всяких посулов. Да вот нависла хмара, накатилась туча темная, туча грозная. Пришли люди из другой земли. Не узнали нас, не поняли нас. Ты, мужик, мужичок, ты невежда. Поддержи ты нас, мужей ученых, на заморский склад. Мы дадим тебе свободу, разлюли малина, хоть в гармонь пляши. Мы дадим тебе науку, хоть историю пиши. Дадим трактор и машину, в пляс работу выходи. В 6 часов работать, 18 отдыхать. То ли дело, гуляй смело. Понял, сер мужичок, трудовичок, что прогул да легкий труд до добра не доведут. Ты, товарищ друг, красно поешь, свободно мило летаешь, да как-то вот сядешь. А заморский соловей все поет: свобода, братство, равенство, легкий труд да гульба, и летает себе да полетывает. Благо дед да прадед много хлеба напасли. Но всему конец бывает, и соловушка весь запас тут поедает. Потемнел, зашатался, сила пахарь, мужичок, ой, ты гой еси, земля-матушка моя, ты кормила, ты поила меня, молодца, так прими же меня в свои объятия, ты укрой меня в сыром бару у быстрой реченьки, ты прикрой у ворога, ворога хитрого, его цепи, цепи крепкие, они сковали меня по рукам и ногам, они вбили в мои глаза глазоньки по стольну гвоздю позолотую, старых дел отворотую, они дали мне свободушку, да труд дел работушку, а и пишу до дома. Пустые закрома. От истины не уйдешь. Статистика — это жизнь, так принято говорить. И живут статисты в области мифических цифр. И берут эти цифры с верхней полочки. Округляют, оформляют, как мундир с иголочки. Подушат, подкурят, нарком фину поднесут. Ты народный, фину родный, наш любимый комиссар, ты прими-ка, друг любезный, наш труд полезный. И подправь, и похвали, и под краснознамя для доклада поднеси. Бухарин с деградацией, брат Сталин с индустриализацией крепко сжали мужика. И в итоге ни хлеба, ни трухи, и сов государства без муки. Виной всему тому мифический кулак. Но всему конец бывает. И земледелец середнячок, сиречь советский кулачок, в пролетарию влетает. Еще год-два, как работает Сталин сырцовская голова, у середнячка мужика ни кола, ни двора. Во мужицких домах-дворцах лишь воробей сибирскую песню поет. Чилик-чилик-чилик, человек разумно, ты голова, ты закрой свои уста, и вперед ни гу-гу, а то укатишь в ГПУ. А заморский соловей в остальной воклеточке сидит и уже песен не поет. Он думает, ум за разум зашел, ведь о пользе он пел. Пел народу о счастье, о свободном труде, а на деле мужичка убил, сам себя в кабалу забил. Вот и сказочке конец. Писал Макарка березовым огарком: «Товарищам бонжур, уезжаю на Амур». Началась провокационная свистопляска. Соревнование подхлёстывается. Не по разуму, пятикраткую. На хлебных сборных пунктах чехарда, в сельсовете прижим. В двухнедельный срок выбрать облигации, заплатить сельхозстраховку и вывести хлеб. Мужики голосом ревут. Маховое колесо государственной машины круто пущено. Как бы ни получилось сотрясение и взрыва. 7 октября 1929 года, Ярославцев, Н.Н., город Тюмень, улица Карла Маркса, дом 7.
Упомянутая в письме пятикратка – это одна из карательных мер советской власти. На крестьянина, который промедлил с внесением налога, налагался штраф в пятикратном размере. Тех, кто не смог выполнить пятикратку, а выполнить ее было невозможно, в том и был ее смысл, тех разоряли, их имущество продавалось с торгов. Человеку ничего не оставалось, как записываться в колхоз или уходить из деревни.
Это была передача из цикла «Документы прошлого». Ее подготовил и вел Анатолий Стрелин. Впервые эта программа вышла в эфир 2 марта 1999 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 15 февраля. Продюсер этого выпуска Илья Бобчинецкий, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника. We'll be right back.